И без коронавируса беременность для многих женщин – это время страхов и сомнений, а теперь еще добавляются новые опасения. Но вот пока точно неизвестно, как влияет новая инфекция на организм беременной женщины и ребенка. Некоторые ученые-медики говорят, что влияние коронавируса еще не изучено, поэтому делать выводы рано. А вот другие не видят повода для чрезмерного беспокойства. Опасен ли коронавирус при беременности и как новая инфекция может отразиться на малыше? Об этом поговорим с главным акушером-гинекологом Минздрава России, академиком РАН Лейлой Адамян. Лейла Владимировна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Уже много сказано и написано о том, вот какое влияние коронавируса может оказать на здоровье беременных женщин и ребенка. Вот, тем не менее, этот вирус продолжает многих волновать, потому что это совсем новый вирус, и мы только начинаем узнавать о нем. И, естественно, на многие вопросы, которые сейчас волнуют беременных, нет однозначных ответов. Вот одни эксперты говорят, что вирус опасен, другие, что нет. Так кому же верить?
Значит, смотрите, верить тем, что вирус опасен. Но не настолько он опасен для беременных. С тех пор, как 11 марта 2020 года была объявлена эта пандемия, это стало, конечно, колоссальной медицинской проблемой, но и социальной для всего мира. Это как будто перевернуло наше воображение. Но, к счастью, несмотря на то, что этот вирус очень контагиозный, он влияет и на здоровье пожилых, и женщин, и мужчин, и так далее. На беременных он влияет не так сильно, не так значимо. Конечно, беременные женщины должны относиться к группе риска, но не к группе высокого риска, а просто к группе риска в связи с тем, что у них во время беременности увеличивается объем циркулирующей крови, у них повышается потребность в кислороде, имеются различные иммунные изменения в организме, нейроэндокринные. Но этот вирус не страшен для беременных, то, по сути, здоров, а является действительно очень высокого риска для тех беременных, у которых имеются различные экстрагенитальные заболевания. Особенно те, которые связаны с заболеванием сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, у тех, у которых имеется хроническая пневмония, у которых имеется диабет, нейроэндокринные нарушения, онкологические заболевания и так далее. Особенно можно переживать за заболевания коронавирусной инфекции беременным во второй и в третьей части беременности, во втором и третьем триместре беременности, в связи с тем, что усугубляются эти моменты. Также группой риска являются те беременные, у которых прошлые беременности проходили с различными нарушениями, отягощенным акушерским анамнезом, кровотечениями, операциями, невынашиванием беременности, плохим свертыванием и так далее. Теперь ваш вопрос. Насколько действует коронавирусная инфекция на плод? Плод защищен организмом беременной женщины. Он защищен плацентой, плацентарным барьером. Поэтому нет ни одних статистически достоверных данных о том, что плод является мишенью для этой чудовищной инфекции. Как правило, даже у больных с положительным коронавирусным статусом, у беременных с положительным коронавирусным диагнозом, плод рождается здоровым. Не имеется данных о том, что страдают околоплодные воды. Плацента. Нет доказательства о вертикальной передаче инфекции на плод. И более того, нет ни одного сообщения о том, что коронавирусная инфекция вызывает тератогенные изменения, то есть нарушения генетические плода и так далее. Это большое дело. То есть беременные женщины должны понимать, что, как и все, они должны предохраняться. В данном случае предохраняться от этой инфекции. Методы охраны от инфекции стандартные, но для беременных женщин они удвоены, потому что это риск заразиться самой и своего собственного ребенка будущего тоже заразить, даже на этапе родов. Поэтому те стандартные методы, как дистанционное сохранение, социальное дистанцирование, маски, перчатки, различные антисептики, и они должны понимать. И при ближайших симптомах, таких как кашель, как нарушение обоняния, как и температура тела, головная боль, они должны немедленно обращаться. Коронавирусная инфекция является воздушно-капельной инфекцией. То есть она передается и по воздуху, и каплями. На 5% воздушной, на 95% капельной. То есть она передается преимущественно по контакту. Потрогал что-то не так и привнес к лицу, к рту, к глазам, к носу. Все. Но если человек предохраняется от всего этого, то ему это не страшно. Вы посмотрите по телевизору. Даже сейчас, когда собираются большие серьезные мероприятия, между ними расстояние 1,5 метра. Вот и все.
Лейла Владимировна, смотрите, да, вот трудно, наверное, все-таки придерживаться общих правил самоизоляции, ведь нужно часто посещать женскую консультацию, сдавать анализы, делать УЗИ, скрининги, да, прочие плановые обследования. То есть, получается, контакты с другими людьми неизбежны.
Да, вы правы, это тоже очень важный вопрос. Но для этого мы и живем. Вот, например, у меня в доме есть iPad, телефон, компьютер. Если беременность не протекает тяжело, особенно в ранние периоды беременности, до первой половины, то стандартные, обычные анализы, обследования, осмотры можно проводить дистанционно с помощью телемедицины, с помощью, у нас сейчас полно у каждого дома, Zoom и так далее, и так далее. Можно поговорить, померить человеку давление, сказать, научить всему пульс, давление, как он выглядит, чтобы он анализы сдал и так далее. А благодаря современным технологиям можно вообще к беременной направить ультразвук и сделать КТГ плода. Вы понимаете? Но есть очень серьезные моменты. Если пациентка имеет различные в анамнезе в своем или сопутствующие заболевания, она очень жестко должна контролироваться акушерами, гинекологами и различными специалистами, где у нее есть болезнь. Хуже всего пропустить скрининг. Во время беременности делается минимум 2 скрининга в 12 недель и в дальнейшем. Для чего? Для того, чтобы выявить заболевание плода. Различные нарушения, пороки развития. Ну, есть целый комплекс. Это ультразвук, это анализы на маркеры, это биохимия и прочее, прочее. И тогда устанавливается, в каком состоянии плод, а плод у нас уже давно пациент. То есть мы уже знаем, все в порядке с плодом или есть какие-то проблемы, и в дальнейшем ведем свою беременность. А промежуточное обследование можно проводить вполне дистанционно, по телефону. А разве вы не обращались к доктору? Говорит, слушайте, доктор, у меня вот такие-то моменты. Если это не горит, не катастрофа, можно на какое-то время и переложить стандартный обычный осмотр. Но анализы и скрининг надо делать обязательно для того, чтобы в дальнейшем не повышать ни материнскую, ни младенческую смертность, которая в нашей стране сейчас достигнута, по поводу которой потрясающие результаты. Благодаря такому вниманию на наше здравоохранение к беременным у нас снижена максимально и младенческая смертность, и перинатальная, и материнская. Она даже ниже, чем в некоторых суперэксклюзивных зарубежных странах европейских. Поэтому, я думаю, я вам ответила, что можно проводить это стационар с замещающими технологиями.
Да, Лейла Владимировна, а есть статистика? Вот сколько в России беременных заразились коронавирусом и как протекает у них инфекция?
Я скажу, пожалуйста, естественно. У меня статистика каждый божий день. Вот сегодня у нас 394 беременности в стране и 276 в Москве с коронавирусной инфекцией. Преимущественно протекают они легко, крайне редко, тяжело и в средней тяжести, но только для тех пациентов, у которых есть уже заболевания свои, как я вам обозначила, или легочные, или дыхательную систему, или диабет, или какие-то другие отягощающие обстоятельства. Это очень положительная вещь.
Что касается лечения женщин, беременных женщин, которые заразились коронавирусом, тут, видимо, надо быть осторожным в выборе препаратов, которые вызывают побочные эффекты. Вот насколько трудно подобрать лечение?
Ну, очень правильный, грамотный вопрос, очень даже приятно вас слушать. Значит, есть несколько принципов. Во-первых, если не протекает тяжело коронавирусная инфекция у беременной, мы не отягощаем ее препаратами, потому что все специфические препараты или антивирусные, или антибиотики, или антималярийные, они, конечно, эффективны, но имеют очень много побочных различных влияний на плод. Поэтому в основном она протекает облегченно, и стандартными методами симптоматического лечения мы в основном обходимся. Я бы сказала дальше. Очень много люди сваливают и боятся коронавирусной инфекции и просят: кесарево давайте, давайте там ребенка, давайте прервем беременность. Не надо этого делать. К счастью, коронавирусная инфекция не добралась глубоко до нашей репродукции. Понимаете? Кесарево сечение не является показанием для родоразрешения. Потому что если нет особой супертяжелой ситуации, что женщина не может ужиться, тогда, конечно, это уже другая история. Но в целом мы предпочитаем роды через естественные родовые пути или, может быть, с изусилением момента изгнания второго периода родов с помощью каких-то других оперативных методов, которые имеются.
Кстати, вот по поводу кесарево сечения, даже Минздрав сообщил, что наличие коронавируса у женщин во время родов или абортов повышает у них риск летального исхода. И вот как раз в тяжелых случаях при беременности может быть применено экстренное кесарево сечение в интересах матери и ребенка.
Ну да, я вижу, вы ознакомились с нашими временными рекомендациями. Это очень хорошо. Мы выпустили 2 временных рекомендаций. Сегодня вышла 6-я версия временных клинических рекомендаций, где пошагово все отмечено. А сегодня еще вышел новый документ «Беременность, роды и послеродовый период и новорожденные у женщин с коронавирусной инфекцией». То есть мы там все разложили, все в деталях, в дозах и так далее. Я бы сказала еще раз, что давайте вернемся к нашим вопросам. Что не может кесарево сечение решать вопросы, потому что если женщина в тяжелом состоянии, а это оперативное вмешательство, оно может усугубить состояние женщины, и кесарево делается при коронавирусной инфекции по своим собственным показаниям. Вот если, ну мало ли, как встала головка, есть кровотечение, по акушерским показаниям, или если надо срочно женщину освободить от беременности во имя спасения ее жизни. Много вопросов о том, как же ставится диагноз при коронавирусной инфекции. Беременна она или нет, это вообще не имеет значения. То есть симптомы, я сказала, это головная боль, температура, кашель, нарушение обоняния и так, ну и просто плохое самочувствие. Первое, на что бьет коронавирусная инфекция, это на легкие. Мишенью являются легкие. Они просто настолько поражаются, что их сразу видно, эту картинку мраморного стекла. Поэтому проводятся общие анализы, биохимия для уточнения цирреактивного белка. Проводится тестирование, это носоглотки или ротоглотки для определения ПЦР методом полицепной реакции непосредственно самого вируса и компьютерная томография, а в комплексе диагноз, считайте, установлен. Конечно, можно проводить также определение антител класса G и M. Они высоко диагностически точны. Более того, при определении этими методиками можно посмотреть не только само наличие коронавирусной инфекции, но также посмотреть, выбрать каких-то людей, заболевших, которые могут быть в дальнейшем донорами, то есть у которых имеется иммунитет. Есть вопросы, знаете, которых я никак не могу обойти. Это, если говорить о беременности, грудное вскармливание.
Вот как раз мы прям буквально, что называется, сняли.
Да, ну а куда деваться? Это наша жизнь.
Очень много вопросов как раз вот на эту тему и спрашивают, вирус может передаваться младенцу с грудным молоком?
Да, вирус не передается младенцу никаким образом. Только если контакт, а это уже после родов. Понимаете? Даже у коронавирусно-положительной женщины, беременной, ребенок рождается в целом без положительного коронавируса. Даже если протестировать его тут же, можно исключить этот диагноз. Поэтому что мы делаем? Во время рождения ребенка он тут же изолируется для того, чтобы его обследовать, и чтобы вдруг он не получил вот этого вируса с помощью контакта. Тут же определяется у ребенка наличие или отсутствие коронавирусной инфекции. Если ребенок коронавирусно отрицательный, у матери имеется слабоположительное или там в анамнезе и так далее, то записывается специальный протокол, и если позволяет состояние матери и ребенка, все это решается только с помощью акушера, гинеколога и педиатра, то могут допустить ребенка с помощью специального информированного согласия, что она будет предохраняться, осуществлять все санэпидрежимы и так далее, можно это рассматривать. Если она не может, не в состоянии, или тяжелое у нее состояние, или врачи сомневаются, то можно сцеживать молоко, его своеобразным образом пастеризовать или там обрабатывать и кормить ребенка молоком. Потому что мы все знаем роль высочайшую грудного молока на правильное, нормальное развитие ребенка. Как проходит непосредственно момент родов? Обычно мы ребенка выкладываем на грудь новорожденным, прикладываем к молочной железе, к соску, проводим партнерские роды с папой, с мамой, с родственниками. В случае коронавирусной инфекции этого всего во избежание контакта и во избежание заражения как матери ребенка, так и окружающим, это не проводится. Следующий момент, который имеет значение. Ну, скажите, пожалуйста, кто участвует в родах, если она тяжелая? Это проводится многофункциональной и многодисциплинарной командой, если женщина тяжелая. То там и анестезиолог, и инфекционист, и акушер-гинеколог, и неонатолог, то есть педиатр. Благодаря тому, что сегодня во всем мире, а в нашем здравоохранении особенно, подчеркиваю, что наше здравоохранение имеет высочайший опыт борьбы с разными инфекционными заболеваниями. Да мы чуму вообще, понимаете, победили. И очень много чего. Наше здравоохранение инфекционное и санэпид находится на самом высочайшем месте. И поэтому у нас смертность при коронавирусной инфекции в целом 0,85%. Это нижайшие, самые лучшие результаты и самые низкие показатели наличия вот осложнений коронавирусной инфекции.
Лейла Владимировна, скажите, влияет ли коронавирусная инфекция на репродуктивные функции организма?
Ну вот вы, знаете, вы молодец, подготовились к встрече со мной, хоть она и по телефону. Вот репродуктивная система настолько жесткая, она, конечно, иногда очень плохо реагирует, разрушается, дает сбои и так далее. Но в случае коронавирусной инфекции она не страдает. Но мы не можем дать жестких данных, потому что всего она существует с человеком коронавирусной 4 месяца максимум, правильно? Но если мы готовим человека, у которого бесплодие, к ЭКО, там мы должны быть максимально аккуратны. Если не начался цикл стимуляции, мы его не проводим. Мы перекладываем на более благоприятное время. Но если ЭКО уже в ходу, уже женщине проведена стимуляция, подобран, допустим, уже сперма и доктор и так далее, все методы завершения экстракорпорального оплодотворения, тогда рекомендуется завершить цикл, совершить забор яйцеклетки или пункцию фолликула, оплодотворить, но перенос осуществить в более поздние сроки. То есть подвергнуть эмбрион криоконсервации. И тогда, когда уже будет, так сказать, падет этот накал инфекции и так далее, можно как раз, его можно вообще годами держать эмбрион. Провести размораживание нормально, это сейчас вообще очень принято. Да еще и с предимплантационной генетической диагностикой нет проблем никаких.
А когда можно вернуться к процедуре ЭКО?
Ну, как только спадет эпидемия, пандемия гриппа, и пожалуйста, женщина приходит на тестирование, делаются ли обычные анализы, если она в порядке, готовится эндометрия, готовится, опять же, такой предимплантационная подготовка эндометрия. Все это очень сильно у нас правильно и нормально налажено. Хотела вот поближе к завершению, не знаю, о чем мы еще будем говорить с вами или нет, сказать о такой вещи. Эта пандемия показала всю мощь наших людей. Я врач, 48 лет, и я могу сказать, что я горжусь нашими медицинскими работниками и врачами, и сестрами. Они как в бой, как на войну, понимаете, бросились на эту коронавирусную инфекцию. Я должна совершенно искренне сказать, что начиная от самых высоких начальств нашей страны, от президента, от министра, от департамента здравоохранения, вся система сегодня служит коронавирусу. Да посмотрите телевизор. Как будто других задач нет. Это здорово, потому что эта инфекция косит население, особенно старшую возрастную группу, 65+, и у которых есть разные заболевания. Но я хотела бы еще сказать, что мы показали суть и значимость врача и медицины в нашей стране. Я бы очень хотела, чтобы и в дальнейшем мы это удержали. Это вот первый месседж в окончании моей беседы. Второе. Наша страна умеет собираться. Мы все равно ее победим лучше, чем все остальные страны. Вы мне поверьте. Потому что вот русский авось здесь не проходит и не пройдет. Но очень бы не хотелось, чтобы в этой великой борьбе с коронавирусной инфекцией мы забывали о наших хронических больных людей, у которых диабет, опухоли и так далее. И я очень горжусь тем, что мои коллеги, мои большие друзья, и онкологи, и кардиологи, и пульмонологи, они держат свою линию. Коронавирус уйдет, а мы не должны терять свое население. Мы не должны ухудшать показатели нашего здравоохранения. И напоследок я скажу, что в Москве и в стране разработаны и открыты новые больницы, новые стационары и новые отделения. Переквалифицируются целые большие федеральные учреждения. Проводят переквалификацию врачи. Мы умеем бросаться на врага. Сегодняшний враг – это коронавирусная инфекция. Мы должны ее победить. А кто вооружен, а это наши знания, тот непобедим. Вот я бы хотела на этой ноте завершить наш с вами интервью.
Лейла Владимировна, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы согласились ответить на наши вопросы о том, какое влияние коронавирус может оказать на организм беременной женщины и ребенка, рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава России академик РАН Лейла Адамян.